Приветствуем вас, уважаемые зрители. Время бежит. Вот уже на календаре месяц апрель, а Великий пост завершает пятую седмицу. Какими событиями в жизни Православной Церкви мира было ознаменовано беспрерывное течение времени на этой неделе, мы с вами узнаем из очередного выпуска программы «Мир православия». Итак, в ближайшие полчаса речь пойдет о следующем. Служение предстоятелей Украинской Православной Церкви в дни Великого Поста. День независимости Греции. Празднование в православном храме украинского города. Большая семья – это счастье, опыт одесской семьи. Как защитить себя и родных? Тренинг по личной безопасности. Мысли о прочитанном, увиденном, услышанном. Молодежный проект «Вечер в библиотеке». Руководство для восхождения к духовному совершенству. Рассказ о книге «Лествица» и об ее авторе, преподобном Иоанне Лествичнике. Четвертое воскресенье Великого Поста блаженнейший митрополит Киевский всея Украины совершил божественную литургию в Киево-Печерской обители. Перед литургией, по сложившейся традиции в дни Великого Поста, блаженнейший владыка вместе с наместником Киево-Печерской лавры, митрополитом Выжгородским и Чернобыльским Павлом и ректором духовных школ митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием совершили чин хиротесии чтецов. На первую ступень церковного служения стали ученики 4 класса Киевской духовной семинарии. Чтец – это первый чин православного клира, низшая степень церковнослужителя. Чтецы посвящает епископ через хиротесию. Это священное действие совершается архиерейским благословением и возложением рук в знак утверждения на церковной должности. Чтение в храме всегда было неотъемлемой частью богослужений. О чтецах есть упоминание еще в Ветхом Завете, где говорится, что во время богослужения они читали из книги «Законы Божии» внятно и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Чтецами в храме начинали свое служение церкви множество выдающихся деятелей и отцов церкви, например, святые Василий Великий, Григорий Ниский, Иоанн Златоуст и другие. 25 марта православная Греция празднует День своей независимости. Причастна к этому празднику и украинская земля. В этот день в Свято-Троицком соборе Одессы было совершено торжественное богослужение. За божественной литургией молились митрополит Одесский Измаильский Агафангел, духовенство города, православные одесситы и гости из Греции. Какая же связь между украинской Одессой и греческим государственным праздником? Смотрим далее. День независимости Греции – особое событие, связанное с национальным возрождением греческого государства в результате восстания и свержения мусульманского ига Османской империи. История этого восстания христианского народа началась здесь, в Одессе, где находящиеся в миграции греки в 1814 году основали патриотическую организацию «Филики Этерия», что на русский язык переводится как «общество друзей». Поэтому Одесса стала для греков второй родиной. Теперь два православных народа объединяла не только общая вера. Я говорю об этом очень искренне. Сегодняшний день, этот момент, это один из самых волнительных и особенных моментов жизни. Почему? Потому что я, как и все греки, с детства изучал и знал о роли организации «Филики Этерия», которая была создана и учреждена в Одессе, о ее роли в организации национально-освободительного движения. В сознании каждого грека и гречанки Одесса занимает особенное место. Я считаю, что сегодняшнее участие в празднике большой делегации из Греции, в состав которой входят представители всех политических партий греческого парламента, министерств, дипломатический корпус, является началом нового этапа наших отношений и уз, которые объединяют Украину и Грецию. 26 лет назад я встретился с епископом Александрии, который жил в доме рядом со Свято-Успенским собором. Он сказал: «Тебя послал мне Бог, потому что мне очень хочется совместно с тобой создать музей Филикия Этерии». Сейчас этот человек – патриарх Александрии Феодор II. И благодаря его энтузиазму и с его благословением мне удалось воссоздать здание-реконструкцию, в котором расположен музей Филикия Этерии. Для греков центром их религиозной жизни в Одессе является Свято-Троицкий собор, именуемый греческим. А событие Дня независимости приурочено к празднику Благовещения, который греки чествуют 25 марта. В этот день праздничную литургию совершал митрополит Одесский Измаильский Агафан.
Нас объединяет историческая общность. Наши народы объединяет единство устремлений, прежде всего православная вера. Вековые узы дружбы и сотрудничества. И мы верим, что и на будущее время эта дружба будет крепнуть и утверждаться.
Здесь, в Троицком соборе, некогда покоились мощи этномартира, мученика за веру и нацию, патриарха Григория V. Это еще одно связующее звено двух христианских народов. Мы сегодня в этом храме по-особому чтим память этномартира патриарха Григория V, который как свою жизнь, так и свою смерть отдал на служение православию греческой нации. Одесса символично связана с греческой борьбой за независимость. Одесский Свято-Троицкий греческий храм всегда будет местом паломничества греков и во все века будет напоминать о братских во Христе узах этих народов. История обретения греческой республикой суверенитета и независимости не только пример того, как поддерживают друг друга братские народы, но и яркое проявление промысла Божьего о судьбе православного государства. А сейчас отдел государственных к заботам семейным. Именно с семьи начинается государство, семья служит его основой. А еще семья — это малая церковь. Здесь в семье находится первая основа нравственного мира человека. Следующий сюжет от наших одесских коллег о большой и счастливой семье. У одесского священнослужителя протоиерея Павла Пергуна большая семья. Отец Павел вместе с супругой воспитывает 8 детей. Семья является оплотом воспитания в людях веры. Именно в семье человек учится сострадать и заботиться о ближних. И в повседневной жизни хорошо виден характер деток, воспитанных в благочестивой верующей семье, где они научены любить своих родителей, братьев и сестер, нести эту жертвенную любовь в общество, в котором стараются любить всех людей. Тем самым укрепляется государство, созидается церковь.
Как таковой задачи не было родить как можно больше детей. Господь посылал, мы принимали. Вот. Мне кажется, что если человек хочет иметь здоровую семью, то она должна быть многодетной. Когда мало детей, тогда родителям гораздо сложнее их воспитывать. Потому что воспитание – это процесс, когда нужно научить человека и жертвовать собой, и уступать, и принимать ответственность на себя.
На такой титанический семейный подвиг супругов благословил известный одесский старец, отец Никон Смаркалов.
Зашли к нему, взяли благословение. Вот мы хотим жениться. У него там стал сразу нас научать всему хорошему. Вот. И потом мы как бы стоим, говорим: ну, батюшка, вы нас благословляете? Идите с Богом. Рожайте детей столько, сколько вам Бог даст. Ну и все. И так вот мы как-то по сей день, вот на сегодняшний день у нас 7 деток своих и 1 приемная.
Говорят, когда в дом входит женщина, там становится светло. Когда входит мужчина, становится тепло. А когда ребенок, становится радостно. В доме многодетной семьи всегда светло, тепло и радостно. Решиться иметь большую семью, значит решиться иметь большое счастье.
Никакой комфорт в земной жизни он не может заменить того чувства, которое отец испытывает тогда, когда ребеночек делает первые шаги к нему, когда он начинает улыбаться, когда он начинает смеяться, не просто гукать, а когда такой взахлёб смеется. Нет такого чувства, которое может это заменить.
В жизни бывают и счастливые моменты, а бывают и испытания. Но когда есть кого любить, ради кого жить, то любые невзгоды становятся незначительными.
Материнство – это служение. Это служение Богу. я служу Богу через своего мужа и через своих детей. И вот когда в душе вот есть это понимание, то легче переносить все тяготы быта, семейной жизни. Когда ты настраиваешь себя на правильный лад, то все это принимаешь уже с радостью, потому что ты знаешь, что ты трудишься для вечности, ты трудишься для спасения своей души через свою семью.
Во время встречи с семьей митрополит Одесский Измаильский Агафангел сказал, что они не на словах, а на деле являют образ настоящей многодетной православной семьи. Это подлинный патриотизм, так как многие ныне лишь рассуждают о любви к родине. А отец Павел с супругой воспитывает 8 детей, которые станут достойными гражданами нашего многострадального Отечества.
Поэтому надо рожать и думать о том, чтобы потом, думать о последствиях, что будет потом. Если мы сейчас не будем рожать детей, тогда чужие люди будут жить на нашей земле, и тогда мы будем сапоги им чистить. А так надо не бояться рожать, быть счастливым. Вот. Но все это возможно при доверии Богу. Поэтому если как наставление, то нужно нам учиться доверять Богу, на Него надеяться, а Господь никогда в долгу не остается.
Любовь – основа христианской нравственности. И сегодня семья – это первоначальная школа святой, терпеливой и самоотверженной любви. Как завершилась реставрация Кувукли и появятся ли монастырские заповедники в Грузии? Об этом и другом в международных новостях. Завершена реставрация часовни над гробом Господним в Иерусалиме. Чиносвящение обновленной Кувукли совершили патриарх Константинопольский Варфоломей и патриарх Иерусалимский Феофил. Реставрация длилась 9 месяцев. Ее стоимость составила около 4 миллионов евро. В ходе работ, в частности, был демонтирован окружавший Кувукли с 1947 года металлический каркас, а каменный фасад святыни очищен от копоти. Кроме того, реставраторы прорубили окно, которое впервые позволит посетителям храма взглянуть на гробницу Спасителя. После 10-летнего разбирательства апелляционный суд Афин окончательно оправдал настоятеля Ватопедского монастыря на Афоне, архимандрита Ефрема и всех других, обвиняемых вместе с ним. В 2008 году имело место соглашение между греческим государством и монастырем Ватопед по поводу обмена территориями, которое в дальнейшем явилось предметом исков, рассматривавшихся в судебном порядке в течение почти 10 лет. В комментарии обители, опубликованном по этому поводу, в частности, сказано: «Решением, принятым в этот день греческой юстиции, восстановлена честь тех, кто несправедливо подвергался преследованию в течение почти целого десятилетия. Святой монастырь Ватопед воздает хвалу Богу, который позволил, чтобы справедливость была восстановлена». Православные иерархии Александрийской церкви вместе с другими духовными лидерами Африки накануне Всемирного дня воды выразили озабоченность ее нехваткой на континенте. По подсчетам Всемирной организации здравоохранения, сегодня в Африке более 663 миллионов человек живут вдали от источников воды и вынуждены тратить многие часы в дальних походах и долгих очередях за водой, подвергаясь при этом высоким рискам заражения из-за вынужденного пользования грязной водой. Христианские организации, работающие на континенте, стараются частично решить эту проблему бурением скважин, а также возведением плотин и дамб на ручьях. Однако, как уверяют они, без активного вмешательства правительств африканских стран эту проблему не решить. В ближайшее время в Грузии могут появиться монастырские заповедники. С подобной инициативой обратился к правительству митрополит Амба Алаверский Давид. По словам иерарха, в стране есть несколько обителей, расположенных в уникальных природных зонах, которые, не имея охранного статуса, сегодня варварски уничтожаются. Создание государством заповедных территорий помогло бы сохранить эти земли от дальнейшего истребления, а в некоторых случаях воссоздать утраченное. В первую очередь речь идет о монастырях Алаверды и Шуамтинском, находящихся в местах с неповторимым природным ландшафтом. Когда экономические показатели государства не утешают, социальные стандарты падают, криминогенная обстановка в обществе ухудшается. Увеличивается шанс попасть в экстремальную ситуацию. Поэтому необходимо быть к этому психологически готовым, чтобы не растеряться в момент опасности. Православная церковь стремится помогать человеку в различных сферах его жизни. Именно поэтому в Духовно-просветительском центре при Кафедральном соборе Украинской Православной Церкви решили организовать тренинги по личной безопасности. На одном из них побывала наша съемочная группа. В галерее соборной вечером в выходной день собрались прихожане киевских приходов, желающие овладеть методами самозащиты. Многие из них уже имеют печальный опыт собственной беспомощности в опасной ситуации. Протоиерея Сергея Дерминджи можно считать мастером самозащиты. Он прошел специальные курсы и имеет практические привычки. Священник предупреждает, что преступники обычно очень тонкие психологи, они выискивают себе жертву. Поэтому первое правило – нельзя превращаться в жертву. Надо всегда анализировать ситуацию, учиться считывать уровень опасности в помещениях, на улице, в транспорте.
Одна моя знакомая рассказывала про кондукторов в Софии, в Болгарии. У них очень рядом Румыния, цыган в Софии очень много, и там кондуктор объявляют, значит, по-болгарски, значит, кондуктор на весь троллейбус, он объявляет: берегите свои карманы, к нам зашли карманники. Все. То есть она их работу свела на ноль. Простой фразой.
Специалисты самозащиты подчеркивают, чтобы быть сильным в стрессовой ситуации, надо себя психологически тренировать, моделируя опасные ситуации и продумывая наперед свои действия. Главное быть для преступника неожиданным, повести себя так, как он не ожидает. Не помешает и чувство юмора, и театральные приемы.
Ударьте меня в живот. Он меня только дотронулся. То есть театральные действия ваши, там пена изо рта, конвульсии, выворачивание руки, что у вас ее сломали. То есть очень играет вам в вашу пользу. Плюс это дает вам возможность подумать. То есть вы скрутились, да, полежали 2 минуты, подумали, что будем делать дальше.
Прихожанин храма Космы и Дамиана Сергей вспомнил собственную историю. Его очень выручила смекалка.
Я шел из колдун забрать какой-то товар из интернет-магазина. И на моей дороге обозначилась толпа, наверное, человек 5 или 6, достаточно нетрезвых мужчин. Мужчин очень агрессивных и явно настроенных с кем-нибудь подраться, зацепиться. Я поступил очень просто, я всегда так поступаю в такой ситуации. Я начал первый. Я начал очень позитивно, я улыбнулся, я направился решительно к ним. Они явно этого не ожидали. Они думали, что я буду бояться убегать. Я спросил: мужики, вы можете мне помочь? Где найти такой-то дом? Этого хватило. Они моментально переключились в режим помощи. Они перестали думать о том, что надо меня бить или нападать. И начали советоваться, где находится дом с таким-то номером. Это сразу решило ситуацию.
Тренинг по самозащите базируется на практических упражнениях и психотехниках. Опытные священники рассказывают о психологических тонкостях, как преодолеть страх в любой жизненной ситуации, как владеть собой в экстремальных условиях. Советуют успокоиться хотя бы на мгновение, чтобы молитвенно призвать ангела-хранителя на свою защиту. Зачастую молодежь на досуге можно увидеть в клубах и развлекательных центрах. И намного меньше в библиотеке. На днях с нашей съемочной группе удалось именно там встретить много современной, веселой, увлеченной молодежи. Что же собрало молодежь в одной из киевских библиотек, смотрите далее. Как пройти в библиотеку? Такой вопрос был вполне актуален вечером 26 марта. Заходишь в библиотеку, а там пахнет не только книгами, но и ароматным чаем. Горят свечи, атмосфера уюта и доброжелательности. Объединил всех Хемингуэй. В новом молодежном проекте «Вечер в библиотеке», который предназначен стать площадкой для знакомства молодежи с классической литературой, кинематографом и музыкой.
Молодежь мало стала читать. Происходит интересная такая тенденция, что в социальных сетях люди читают разные цитаты писателей. И вот я стоял, только что разговаривал, молодежь говорит: я о Хемингуэе ничего не знаю, только из социальных сетей знаю его несколько цитат. Вопрос, а его ли это цитаты? Вот для того, чтобы понимать о том, что наша культура, она создает самого человека, и на этом фундаменте уже строится и воцерковление, и христианство, и культура целиком.
Те, кому посчастливилось сюда попасть в этот вечер, до начала беседы еще и поучаствовали в фотосессии с мотиваторами или просто забавными надписями. Каждый выбирал под свое настроение.
Мы вот еще хотим создать некую такую платформу для знакомства молодежи, для того, чтобы создать какую-то некую субкультуру православную, чтобы молодежь нашла себе какое-то применение, кроме церкви, и просто нашла себе какую-то компанию, которая была бы и интересна, и в которой она могла бы развиваться. Нет, в будущем мы планируем расширять как-то грани этих вот, собственно, субкультур. Мы хотим приглашать не только православную молодежь, мы хотим пригласить еще какую-то неформальную молодежь, чтобы найти точки соприкосновения.
Подобный проект уже существует. На протяжении многих лет вечером по четвергам в Ионинском монастыре собирается молодежь для общения. Чем же отличается вечер в библиотеке от знаменитых ионинских молодежек?
На молодежках это больше походит на диалоги или триалоги, а здесь мы все-таки хотим создать более дискуссионный клуб, где каждый может высказывать свое мнение и как-то выражаться. Вот. И ну, мы вообще хотим, чтобы это было... у нас не будет ведущего одного или там нескольких, у нас каждый будет ведущий, и мы хотим, чтобы это был такой некий тайный элитный клуб, куда входят только избранные, вот, и чтобы люди стремились в него попасть.
Читальный зал библиотеки имени Салтыкова-Щедрина еле вместил всех желающих поговорить о Хемингуэе. Попали лишь те, кто задолго зарегистрировался. Было столько желающих, что пришлось за неделю закрыть регистрацию на это мероприятие.
Я считаю, что это такое хорошее мероприятие для православной молодежи.
Привело желание узнать что-нибудь новое о Хемингуэе, его творчестве, сосредоточенное на вопросе творчества вот этого человека, который, безусловно, пересекается с жизненными вопросами, я думаю, каждого.
Явное поражение не обязательно является явным поражением. Иногда явное поражение – это является победой над самим собой. Сегодняшнее произведение, которое вы увидите, оно достойный пример этого.
Участники активно делились своим мнением, вышла конструктивная дискуссия. Проект «Вечер в библиотеке» имеет еще одну важную составляющую – благотворительность. В этот вечер удалось собрать более 6 тысяч гривен для детей-инвалидов, оставленных родителями.
Я давно очень езжу в детский дом Цирюпинский, он уже сейчас Олешкивский. Там находятся дети-инвалиды, и которые вот, ну, не могут далеко куда-то выйти. И для них путешествие, ну, это, наверное, самое большое событие, которое может быть в их жизни. И я всегда не могла быть равнодушна к тому, что мы вот ездим с Миш-Миш-Тревел и там, и сам бываем, а дети, которые летом хотя бы на ближайшее море, они никак не могут попасть. И мы, наконец-то, с Миш-Миш решили, что давайте что-то с этим делать. С этим нужно бороться, должны не только себя катать, а еще вместе с детьми отдохнуть. Вот, и поэтому создали вот мероприятие, потом все собранные средства, которые мы сделали, вход платный, все собранные средства полностью мы собираем, у нас есть бюджет определенный, до какой суммы нам нужно все это собрать, и мы все эти деньги на летний отдых на море с детками пустим.
Желаем проекту «Вечер в библиотеке» развития и побед. Как писал Эрнест Миллер Хемингуэй, раз уж начал, побеждай. Великий пост для христиан – это 7 недель напряженной духовной работы. Каждая из них завершается воскресеньем, когда верующие вспоминают какое-то важное событие в жизни церкви или святого человека, подвиг которого чтится как особо значимый для всех христиан. В четвертое воскресенье Великого Поста Православная Церковь вспоминает преподобного Иоанна Лествичника. О жизни святого, об актуальности его главной работы – лестницы, далее в сюжете. Преподобный Иоанн Лествичник – один из самых известных христианских духовных писателей. Он почитается церковью как великий подвижник и автор духовного творения, называемого «Лествицей». Поэтому преподобный и получил прозвание Лествичника. Лествица, то есть лестница как символ духовного восхождения, посвящена вопросам монашеской жизни и духовного совершенствования. Святой Иоанн родился в столице Византийской империи в Константинополе примерно в 525 году. В 16 лет он уехал в Египет на гору Синай, где уединенно жили монахи, и с тех пор никогда уже не покидал святую гору, на которой пророк Моисей когда-то получил от Бога 10 заповедей. Иоанн попросился в ученики к старцу Мартирию. Через 4 года послушания Иоанн в возрасте 20 лет принял монашеский постриг. А после смерти старца, возле которого он прожил без малого 19 лет, Иоанн выбрал жизнь отшельника. Он ушел еще дальше, вглубь Синайской пустыни, и прожил там в уединении целых 40 лет. Весть о видевшем Бога монахе дошла до других иноков, живших в пустыне, и до мирян. К Иоанну постоянно шли люди просить совета или побеседовать о том, что их волнует. Иоанн был представителем умеренного подвижничества. Основой монашества он считал смирение и покаяние. Монашеские идеалы Иоанна получили широкое распространение. Пройдя все ступени монашеского совершенствования, Иоанн стал одним из самых почитаемых духовных наставников монастыря. Через 40 лет монашества Иоанн был призван к игуменству в Синайской обители Неопалимой Купины. Еще при жизни получил прозвание «Нового Моисея». Монастырем он управлял недолго, всего 4 года. Но именно в это время им была написана удивительная книга «Лествица». История ее создания такова. Однажды иноки монастыря, расположенного в 2 днях пути от Синая, прислали Иоанну письмо с просьбой составить для них руководство в духовно-нравственной жизни. В письме они называли такое руководство «надежной лестницей», по которой им можно было бы безопасно восходить от земной жизни к небесным вратам, духовному совершенству. Иоанну понравился этот образ. Откликнувшись на просьбу собратьев, он написал книгу, которую так и назвал «Лествица». И хотя книга эта появилась 13 веков назад, ее до сих пор с огромным интересом и пользой для себя читает множество христиан во всем мире. Причина такой популярности – удивительно простой и доходчивый язык, которым святой Иоанн сумел объяснить сложнейшие вопросы духовной жизни. Как известно, «Лествица» представляет собой последовательное изложение 30 ступеней восхождения к Богу посредством устранения страстей и достижения добродетелей. Древнейший русский список «Лествицы» относится к XII веку. Всего известно более 100 списков XII-XV веков, что свидетельствует об огромном внимании к этому произведению в Древней Руси. Незадолго до своей кончины преподобный Иоанн отошел от дел и вновь удалился в пустыню. Представился ко Господу он 30 марта, в начале 7 века. Его «Лествица» и поныне является одной из любимейших книг православных христиан. Поэтому Церковь чтит память ее автора, называя именем преподобного Иоанна 4-ю седмицу Великого Поста. И напоследок о праздниках в начале апреля. В понедельник 3 апреля – день памяти преподобного Иакова, епископа и исповедника. 4 апреля – чтим священномученика Василия, епископа Прилукского. 5 апреля – праздник в Киеве в честь святой Елены, подвижницы Флоровского монастыря. В четверг 6 апреля Православная Церковь чтит преподобного Захария, постника Печерского. 7 апреля – двунадесятый праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. 8 апреля в Лазареву субботу православные христиане вспоминают чудо воскрешения Иисусом Христом праведного Лазаря. Воскресенье 9 апреля – Вербное, праздник входа Господня в Иерусалим. Это все на сегодня. Встретимся с хорошими новостями ровно через неделю. Всего хорошего!